И так я представляю слово следующему выступающему. Исаев Владимир Александрович, замдиректор Института Востоковедения Российской Академии Наук. Пожалуйста, просьба только выдерживать регламент, чтобы мы могли более динамично двигаться дальше. Спасибо.
Спасибо.
Ну, насколько я понимаю, регламент у нас где-то от 7 до 10 минут, так? Значит, я постараюсь уложиться, естественно, в эти сроки. Значит, что я хочу сказать. У меня тема здесь заявлена достаточно сложная. Это, так сказать, Россия, мусульманский, арабский, прежде всего, мир. После, так сказать, иракского кризиса. Ну, а точнее, после падения режима Саддама Хусейна. Знаете, тема настолько необъятная, что, в общем, здесь, наверное, можно было бы ездить и посвятить 10 круглый стол или отдельный круглый стол, поэтому придется мне говорить какими-то определенными мазками. И что я хочу сказать? Ну, во-первых, я, честно говоря, не очень согласен с рядом положений, которые я сегодня услышал здесь, вот в выступавшем. Это и касается, и, так сказать, и определенной роли организации исламской конференции. И не надо надеяться, что мы легко туда вступим. Например, Пакистан открыто заявляет о том, что не желают нас там видеть в этой организации. Кроме того, не следует надеяться на то, что мусульманские страны там обожают и ждут нашего оружия, потому что по той простой причине я присутствовал при переговорах, скажем, с наследным принцем Алдаой, саудовским, и совершенно ясно, понимаете, дело в том, что для того, чтобы, скажем, перевооружить страну, перевести с одного вида оружия на другой, требуется от 8 до 10 лет. Например, египетская армия, которая перевооружалась, когда переходила в 70-е годы после разрыва, так сказать, с помощью советского оружия переходила к американскому, то мы имели на Ближнем Востоке все, вплоть до визита небезызвестного Садата на территорию Израиля. Потому что Египет был беззащитен именно в течение этого периода. Это длительный процесс. Не следует означать, что, так сказать, мы не должны торговать, мы им торгуем. И давайте говорить честно. Вот 80% всего экспорта прошлогоднего советского оружия приходится на две страны. Это Китай и Индия. На остальное, простите, это крохи. И если у нас Саудовская Аравия купит там десяток БТРов, то от этого, в общем-то, особо ничего не изменится. Насчет автоматов Калашников тут уже действительно упустили. Момент, надо было раньше брать патент. Но это другой вопрос. В принципе, упирается во многие вещи в нефть. К сожалению, мы по сей день нефтяная страна. И доказательством чего служит, что в прошлом году, например, весь наш экспорт промышленного оборудования составлял 7% стоимости от общей массы экспорта. Это, знаете, на уровне, ну, немножечко выше, чем даже Саудовская Аравия, немножечко выше, чем Ливия, у которой 99% экспорта была нефть. Кроме того, не следует забывать о том, что действительно, что произошло крайне негативного для нашей страны в результате краха режима Саддама Хусейна, это прежде всего то, что в руках Соединенных Штатов оказалась иракская нефть. Это действительно серьезно, потому что для российской нефти конкурентом является не легкая аравийская нефть, а вот как раз иракская, которая по своим качеству очень близка к российской. Пока нас спасает то, что экспорт в направлении этой нефти, он празднуется. Мы жестко привязаны к трубе. И как бы мы сейчас ни упирались, мы можем поставить в страны Европы не более 110 миллионов тонн сырой нефти в год. Это максимальная возможность, так сказать, пропуска трубы, нефтепровода. Еще мы поставляем от 13 до 17 миллионов тонн в год нефтепродуктов и, так сказать, частично, может быть, сырой нефти, это уже сложнее, цистернами, то есть автомобильным транспортом. То есть, как видите, ареал очень четкий. Ну а иракская нефть, она шла в основном, скажем, в Индию, она шла в Юго-Восточную Азию и так далее, и так далее. Пока мы здесь не перекрещиваемся. Но как только хозяйство достаточно подвижное, скажем, кувейтская нефть уже функционирует на рынках той же Восточной Европы, скажем, она уже давно сравнительно функционирует в Польше, и так далее, то здесь эти нефть, как увы, близка к иракской, а следовательно и к нашей тоже, то вот здесь начинают сталкиваться наши интересы с арабскими странами. И должен сказать, что в этом плане, конечно, сотрудничество России с арабскими странами, на него должно быть обращено отдельное внимание. Дело в том, что почему до сих пор, на мой взгляд, может быть, я не прав и не поправят поступающие или, так сказать, оппонирующие, но, на мой взгляд, то, что между арабскими странами и Россией, а в недавнем прошлом и Советском Союзе существовали и существуют дружеские очень отношения, не только экономические, заключается в том, что Россия единственная из великих держав, которая никогда не стреляла в арабов. Ни разу и нигде. Все другие стреляли. Я имею в виду развитые, я имею в виду великие державы. Будь это колониальный период или какой-то, у России нет по отношению к арабам колониального прошлого. У них нет военных столкновений между нами и арабскими странами. И это остается. Мы подготовили сотни тысяч арабов здесь или на территории во время, так сказать, того, как строили им различные объекты. И построили сотни объектов там в арабском мире. И, к сожалению, мы этот потенциал во многом бездарно растратили. А не следует забывать, что те же люди, которые, так сказать, получили у нас образование, действительно испытывают к России достаточно нормальные, теплые чувства, они сейчас заняли определенные посты, выросли уже за это время. Возьмите, например, на тоже сирийское правительство, увидите, сколько там выпускников бывшего СССР. Но мы этим потенциалом совершенно не пользуемся. После распада Советского Союза, когда все наше экономическое сотрудничество жестко было централизовано государством, мы оказались в очень интересной ситуации. Потенциальные партнеры и в арабских странах, и в России не знают друг друга. По сей день нет ни одного координационного центра, который бы знаком партнерам друг с другом. Сколько миллиардов долларов на этом теряется, ну это, наверное, одному Аллаху, Богу известно, я это оценить сейчас не могу. Кроме того, не следует забывать и еще одно очень важное обстоятельство. Вот я неоднократно слышал о том, что вот мы бы сотрудничали с арабскими странами, да денег нет. Господа, я вам должен сказать, что это несерьезное заявление. Потому что и в советские времена жаловались на то, что да, на сотрудничество, в общем-то, не очень хватает денег. Но после того, как Россия избавилась от бездарно растраченных денег на содержание партийного аппарата огромного, от бездарных вложений в совершенно убыточное сельское хозяйство, в поддержку военно-промышленного комплекса в социалистических странах или в странах, как тогда их называли, странах социалистической организации, на прокорм различных коммунистических партий за рубежом, это десятки миллиардов долларов. И все равно почему-то не хватает нескольких десятков миллионов, не миллиардов, для того, чтобы нормально наладить сотрудничество с арабскими странами. Ну, если, судя по всему, мы выбрали политику ориентации в основном на Запад, то тогда не надо говорить о том, что мы вступаем в АИК. Потому что если наш президент сначала выезжает на Восток и говорит о том, что Россия готова вступить в организацию Исламской конференции, через неделю он оказывается в Западной Европе и говорит, Россия готова стать полноправным членом европейского сообщества вплоть до Владивостока. Извините, Владивосток – это не Европа, прежде всего. Надо что-то как-то определиться с географией. И определиться все-таки, мы кто? Азия, Европа, Азиопа, нечто среднее. Мы мост между Востоком и Западом. Но выбрать какую-то ориентировочную, ориентацию какую-то, и достаточно четко ей следовать. И здесь я тоже не разделяю эйфории ни по поводу того, что Россия должна вступить в ОПЕК, например, потому что, извините, это что, мы должны согласовывать свои цены с той же Саудовской Аравией, которая является конечным, так называемым, замыкающим экспортером нефти, поставщиком нефти в ОПЕК. Извините, под Саудовскую Аравию тоже в этом плане как-то идти особо на все 100%, наверное, не очень так годится. Согласовывать с ней политику? Согласен. Два самых крупных экспортера нефти в мире, две страны, которые занимают два первые места пока на сегодняшний день, место в мире по добыче нефти, естественно, должны согласовывать свою нефтяную политику. Но мы, да, я заканчиваю. Значит, я еще раз хочу сказать, что поскольку, так сказать, регламент достаточно жесткий у нас сегодня на выступление, то я просто хотел сказать, что падение режима Саддама Хусейна во многом действительно изменило не просто, так сказать, политическую, я бы сказал, что оно изменило и геополитическую ситуацию в мире. И, так сказать, может быть, я надеюсь, во всяком случае, на то, что все-таки у нашего руководства, у наших политических партий найдется сила воли, чтобы обратить большее внимание, но не просто внимание в смысле написания книг, скажем, или статей на эту тему, но и финансы для того, чтобы развивать отношения с мусульманским, прежде всего, и с арабским миром. Спасибо, извините за задержку.
Спасибо, Александр. Раз у нас умный стол, то должна быть полемика. Вы не правы. Мы должны были вступить в ОПЕК. И мы будем согласовывать цены с ними. Нам выгодно, в случае нефтяного кризиса, мы получаем компенсацию. Сейчас, он говорит, мы и так вот с ними сканируем цены, наступать не надо, зачем наши цены будут под контролем Санопек. Хорошо, наступает кризис, падение резкое цен на нефть. Что вы будете делать? У вас меньше доходов от продажи нашей нефти на мировом рынке. Что делают Санопек? Отходят в банк и получат свой резервный фонд для компенсации потерь. А мы что откроем с вами? Поэтому надо, чтобы специалисты все решали. А у нас спор идеологии сидят, так сказать. И правильно Путин сказал, что мы члены Европейского консорциума. Но даже у нас часть мусульман, и мы границами доходим почти Ирака, мы члены ОИК. А почему не можем быть членами всех организаций? Мы же в ООН вошли, там тоже все находятся, все страны мира находятся. Мы создали шанхайскую шестерку. Какое отношение Шанхая? Где Шанхай, где Москва? Но это же безопасность всей Азии. Это и Китай, и Россия, и Киргизия, и Узбекистан, и Россия, и Таджикистан. Поэтому я строю того, чтобы вступать везде, куда можно было. Запаздываем. Давно нужно было вступить. И везде свои интересы защищать. Но мне бы хотелось, чтобы наш пошел бы ход дискуссии. Вот фактор исламского мира больше. Не экономика и армия, так сказать, и чисто дипломатические отношения. А насколько мы здесь можем договориться, насколько он имеет такую многогранность, так сказать. Ведь Пакистан, Индия не очень жалуют исламский мир, не очень. Китай, у них уйгуры на Западе, они тоже недолюбливают. Значит, на Балканах сербы недолюбливают мусульман албанцев и мусульман боснийцев. Болгары и греки недолюбливают турок-мусульман, и Кипр оккупирован часть турецкой армии. Вот надо в этом аспекте посмотреть. Вот не получились страшные войны против мусульман в ближайшее время, когда американцам будет выгодно сосредоточить все на подавлении исламского мира, на разгроме исламского мира, на расчленении исламских стран. Ведь Ирак, если они могут расчленить на три части, Курдистан создать, Басра создать отдельное арабское государство, остальное Иордании передать, потом Иран на шесть сил расчленить, потом Уйгуристан, поэтому здесь надо все смотреть, вперед смотреть. Самое легкое обсуждать прошедшее. Все, больной умер, все, будет, больной умер. А как сделать, чтобы он не умер, больной? Как ему дать такое лекарство, чтобы он выздоровел? А прошлое обсуждать легче всего, это уже кончилось. Товарищ предложил там вспомнить 4 октября. Какое 4 октября? Уже после 4 октября 1993 года было 11 сентября 2001 года. Мир уже другой. Он вспоминает то кладбище этих покойников. В этом плане я хотел бы, чтобы было больше специалистов по исламу. И индусы, чтобы сказали все-таки, вот это у вас противостояние, религиозная ненависть, или у вас ненависть как к соседям, какая-то еще межэтническая, потому что там много разных народов. И это чисто религиозное противостояние индуистской Индии с исламским Пакистаном. И насколько вы оцениваете опасность ядерного конфликта? Это весной уже чуть-чуть не случилось. В следующий раз случится. Обязательно случится. Я этого не хочу, но это будет. Это в планах Пятой мировой войны. А пока идет Четвертая мировая война.
Спасибо, Владимир Владимирович.